Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Нью-Румансер говорит, у нас в Новогиреево коммунальщики стали посыпать дороги солью, срочно переобуваться. Всем предлагает, а правнук Фрейда присылает нам некую фотографию какой-то толкучки страшной в метро. А это где и когда? Расскажите, потому что я не знаю, я вот по плитке не могу определить, что это за станция. Как вы относитесь к творчеству Рената Ибрагимова? Он лучшие песни у него лучшие, чем заграничный. Он кубир многих людей, пишет СЛД. Я не знаю, что это за исполнитель. Это плохо? Ты что-нибудь слышала когда-нибудь? И вообще, с чего у меня решили это спросить? Компанию Джонсон и Джонсон обязали выплатить 8 миллиардов, пишет 757-й, 8 миллиардов долларов американцу, у которого от побочного эффекта их препаратов выросла грудь. Да за такую сумму самому можно заразиться, а после ее отрезать, хе-хе-хе, пишет слушатель. Ну, не знаю, у человека там биполярное расстройство, насколько я понимаю, и он пил, принимал препарат, который выпускала эта компания, и у него грудь женская выросла. Вот, он говорит, надо было бы предупреждать все-таки. Вот. Но 757-й готов отрастить грудь и удалить грудь, если что. Новогиреево, правнук Фрейда, говорит, это по поводу фотографий. Да, в Новогиреево сейчас плотненько по-настоящему, да? Так, ты не ездил на Civic Type R? Что лучше, Golf или Type? Хочу поменять Golf на Honda, пишет Спира 94.8. Лучше Audi, BMW и Mercedes. Вот, задумайтесь над этим. Это Спира, это первый совет, значит, да, второй совет. Civic Type R, Honda, так, а какой это, Аккорд, самая унылая машина, которую я видел вообще на дороге, это была Honda Accord Type R, кстати. И унылость ее заключалась в том, что она не могла даже, в принципе, обойти копейку 116-ю, что странно. Что очень странно, потому что на Type-R 2.4 двигатель, но у них атмосферник, по-моему. Я так и не понял. Более унылого автомобиля я не видел в жизни. Да пусть простят, да простят меня все те, кто его купил и ездит на нем. Ребят, я не знаю, что вас обманули, просто имейте в виду. Ну, не знаю, прокатитесь на чем-нибудь хорошем, Спира, попробуйте что-нибудь бойкое по-настоящему. И я же вижу, что вас тянет в эту сторону, вам нравится, когда Type R, вам нужно, чтобы S, R или RS или S, ну, чтобы какая-то буква была такая вот ядовитая по-настоящему, может быть M. Только, пожалуйста, не будьте придурком, который купит BMW 320 и наклеит на нее вот эти шильдики M. Это люди, которые точно 100% попадут в ад, имейте в виду. Имейте в виду. Вот, за неуважение к M. К M-кам. Каждый владелец M-пакета на своей тухлой BMW, без двигателя которая, двухлитровая, да, а то и меньше, типа как у меня. Он попадет в ад. Никогда нельзя ставить шильдик М на что попало. Если М, значит М. Все остальное не М. Поняли, да? Запоминать. Да пирож с пилот себе взял. Надоел уже, пишет шеф-комендор. А, он спрашивает, надоел уже, что ли, пилот? Хонда, это тоже ведь Хонда. Так и Accord Type R тоже можно, может, наклейки были. Не-не, там хоть с наклейками, хоть без наклеек. Унылейшее... машина. Ну, серьезно. Вы хотите про машины со мной поговорить, что ли? Я готов с вами обсудить этот вопрос. Давайте я расставлю точки над «и», чтобы вам больше никогда в эту тему даже и не заходить. Зачем вам это нужно? Давайте по-простому сделаем. Смотрите, если вам нужна бойкая, хорошая, красивая, мощная, при этом респектабельная тачка, то это Porsche Carrera 4S. Все, вопрос закрыт. Потому что она, у нее 450 лошадей, ну вы знаете, да? Ну, либо вы возьмете турбо, либо вы возьмете турбо-С. Турбо-С это очень много, турбо это все равно много. Carrera 4S нормально, полный привод, все. Зимой вы ездить на ней не будете. Под зиму мы другую машину выберем. Зимой на Porsche 911 не ездят. Ну, возьмем Cayenne и все, и закроем вопрос. Но лучше брать не Cayenne, а какой-нибудь Touareg. Потому что Cayenne это уже слишком роскошный автомобиль для кроссовера. Я не понимаю, зачем нужны роскошные кроссоверы. Это все странно. Ну вот и все. Просто ты берешь 911, ты больше ни о чем не думаешь, тебе все равно. У кого Lamborghini, у кого Ferrari, у кого BMW, Mercedes, Audi, какая разница, у тебя Porsche, все. Вопрос закрыт навсегда. Что это стоит? Это стоит, ну, примерно, если машина пятилетка, ну, будет 5 миллионов вам стоить. Все, копите 5 миллионов, покупайте, будете красавчиком. Все, никто к вам никаких претензий иметь не будет. Никто вам никогда ни на каких Honda Type-R не будет рассказывать, что у него классная машина. Вы просто будете уезжать от всех, никаких проблем. Хотите? Вот и все. Дарю вам этот подарок. Выбираю себе или жене. Либо Mazda CX-5, либо Кодиак. Какой ваш выбор? Пишет Поэмим. Я бы не взял ни Мазду, ни Шкоду. Никогда. Никогда. Я лучше буду ходить пешком. Я буду лучше ездить на метро. Я не возьму ни Мазду, ни Хонду. Знаете почему? Потому что одна Мазда, а другая Хонда. Ой, это как она там? Шкода. Не хочу. Нет. Нет. Слушайте, вы покупаете машину для чего? Я вдруг... У меня автомобильная программа стала, чувствуешь? Да, за секунду. Давайте, давайте. А давайте поговорим. 7373948. Да черт с ним, с новостями, да? У нас есть новости, они в основном внешнеполитические. Там нас обвиняют в том, что наша разведка, ГРУшники наши дестабилизируют Европу. Это все мелочи, это все мелочи. Про машины. Все, вы не согласны со мной, что машину надо брать ту, которую ты вот влюбился в нее? Вот, а ты должен в нее влюбиться, остальные машины брать не нужно. Либо это должна быть прямо совсем утилитарка такая вот, прям совсем. Прям Polo, прям Volkswagen Polo, все. То есть я прям взял машину, чтобы ехать из точки А в точку Б, вот, стесняясь окружающих, ну, чтобы просто, чтобы на меня никто не смотрел, просто еду и все. Не надо на меня смотреть. Ну, короче, Renault Logan, понимаете, да? Ты взял и все, и она работает у тебя. Рабочая лошадка. Все остальное, середнячок, это вообще ненужный автомобиль, их надо выкинуть. Они просто не нужны. Либо ты красавчик, и все понимают, что ты красавчик, ты сам понимаешь, что ты красавчик, ты заработал и потратил. Либо сразу берешь скромный автомобиль, дешевый, очень дешевый, и не выпендриваешься никогда. Все, что посреди этого, не нужно брать, не нужно покупать и не нужно, самое главное, продавать. 7373948. Нет, вот так, такую концепцию я предлагаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, вы не согласны?
Да. Вы знаете, вот по поводу всяких Хонд, там, Скот, согласен. Баян 7-й, вообще не машина.
Это кто?
Это который Аккорд.
А.
Вот. Я в свое время отъездил на Сабе 9-5, 5 лет.
Ну.
Отличная машинка, с харизмой. И на двухлитровом стареньком турбированном движке делал этот Аккорд со светофора на 2.
Я говорю, Аккорд, он вообще не едет. Я не знаю, почему. Я не понимаю, почему он не едет. Вот сколько бы мне ни объясняли, вот, что он якобы едет, он не едет. Он не едет. Вообще возьмите все вот эти машины с шильдиками какими-то, типа R, S. Если это не Audi, то, скорее всего, она не едет. Серьезно. Я не знаю, почему. То есть это очень странно. Ты берешь там Renault Megane RS, и она в итоге у тебя разгоняется за 6 секунд до 100 км в час, так еще у нее механика. А реализовать механику не каждый может. Соответственно, не 6, а 7. Просто секунду набрасывай. Каждое твое неправильное нажатие на сцепление, каждое твое не вошла в кулису у тебя вот эта ручка, ты... Вот каждое... Да, перекрутил, не докрутил, полка там этого момента не та, вот, пробуксовали колеса, потому что на шипах зима. У тебя никогда эта машина не едет вообще. Зачем их берут? Зачем брать переднеприводный мощный автомобиль? Ну, реально он все пробуксовывает. Хоть Golf GTI, хоть этот Megane RS, хоть что. Это просто, ты все время шлифуешь передними колесами. Нагрузка-то недостаточная. То есть, когда у тебя хотя бы задний привод, есть шанс, что, так физически устроено. У тебя задняя ось загружается, когда ты трогаешься. Когда у тебя передний привод, у тебя все время впереди там... Ты очень мощно шлифуешь просто. Очень мощно шлифуешь. Ну, она же не едет. Она не едет.
И не надо мне рассказывать, что передний привод так рулится, не рулится передний привод. Все это чушь собачья. Вот это, эта машина создана для кольца. Что переднеприводная 250 лошадей на передок завесили, это для кольца машина? Для какого кольца? Че тогда Формула-1 не переднеприводная, если эта машина создана для кольца? Кому вообще лапшу на уши вешаете? Че за лажа? Вы кого дебилами считаете? Себя или меня вообще? Что это за лажа? Кому вы это продаете? Что вы пропихиваете мне? Уберите эти шильдики, она у вас не едет. Не едет вообще! Я сейчас возьму примитивнейший возьму, самый вообще, без шильдиков, 911-й. И он быстрее едет. Зачем ты клеишь эти шильдики? Что ты хочешь этим доказать? Изрисовывают их всех. Знаешь, какая самая яркая машина сейчас? Вот любая в потоке выделяется, самые яркие тачки. Лада Веста. Клянусь, где они взяли эти цвета? Где они эти краску, эти банки взяли с краской для Лады Весты? Серьезно, я не знаю. Они как будто бы вдруг зашли в какой-нибудь... как это называется? Когда ногти красят? Макияж? Тату? Что это? Бро? Что?
Салон.
Салон чего? Ну где они, что, красят ногти? Маникюр? Маникюр? Они вот туда зашли, посмотрели цвет лака, вот чем сейчас девки красят, причем 14-летние, скорее всего. И вот они взяли такой зеленый, фиолетовый, какой-то абсолютно космические цвета. В такие цвета страшно даже Феррари красить. Почему? Потому что не слишком ли ярко? Не слишком ли ярко? Все-таки не настолько хороша Феррари, чтобы ее так ярко покрасить. Нормально, Веста, хорошо. Прям, ох ты, смотри, какая ядовитая. Потом, значит, BMW выкатывает свою М-ку, показывает, смотрите, какой у нас ядовитый желтый цвет. У вас не ядовитый желтый, у вас понос, просто цвет ужасный, детской неожиданности. Вот, смотри на Весту. А Веста такая прям хищная, зеленая, такая, изумруд какой-то, знаешь, такой, вот прям змея настоящая. И ты думаешь, она будет плеваться. А эти самые смешные, знаешь, какие машины? Это отечественные, якобы спортивные. Там они прям NFRS. СДРП, НДПЛ, ЛДПР, КПРФ. У них вот такие вот, понимаешь? Такого размера шильдики. Бам! Еще знаешь, кто позорники? BMW. Когда у них есть специальный разряд автомобилей для того, чтобы люди их купили, думая, что это М-ка. X5D50MX. XXSRR, там просто неимоверное количество. Короче, они дизель пытаются каким-то образом завуалировать и изобразить, что это М-ка. Но это дизельная машина. И потом люди такие, да-да, мы купили М-ку там. Какую М-ку ты купил? Ну вот эту, X5D50M133-4-5. Вышел зайчик погулять. Ты купил просто дизельную машину, это не М-ка. Вот. Не, ну она быстрая, конечно, она быстрая для тебя. А для М-ки она медленная, обрати внимание, пожалуйста. Веста Спорт, вот реальная зажигалочка, пишет Мамик. Вот реальная зажигалочка. Что, она горит, что ли, я не пойму. У меня товарищ купил Ларгус, он у него сгорел. Он для работы взял Ларгус, пишет мне вот на днях, говорит, Ларгус сгорел. Я говорю, что такое? Ну, говорит, не знаю, загорелся и сгорел. Реальная зажигалочка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Автомобилист с большим стажем.
Да.
Ну, по-настоящему люблю машины. Хотел, знаете, вот поделиться своим наблюдением.
Давайте.
За тем, что люди, которые приобретают автомобили, все-таки их можно условно разделить на две большие группы. Люди, которые по-настоящему любят автомобили, да, и делают свой выбор из симпатии или антипатии к каким-то определенным вещам.
И люди, другие?
А другие подходят практически к выбору, как к выбору сумки, сапог.
Вот.
То есть они по инерции мышления. Вот. Но где-то слышали, вот я сейчас к вопросу об М-ках с двухлитровым двигателем. Вот они где-то слышали, что это круто, что это несколько их отличает от остальных. Они слышали об этом.
Не, вообще, я считаю, надо запретить вот эти вот псевдоспортивные обвесы. Когда у тебя машина не едет, но ты весь такой красивый прямо. А вот вы видели? Вот у меня товарищ, вот знаете, у меня товарищ, он хочет, знаете, какую машину? Шевроле Камара. Но послушайте, он хочет Шевроле Камара двухлитровую. Вы понимаете?
Сам смысл Шевроле Камара утрачивается вот одной этой фразы.
Я и говорю ему, говорю, ты дурак. Это Камара, она не может быть двухлитровая, это не Камара тогда. Он говорит, ну я буду ехать, она красивая, и вот я буду ехать. Я говорю, ну и что, и мимо тебя будет Матиз проноситься быстрее тебя. Что ты, ты говоришь, будешь себя чувствовать униженным постоянно, оскорбленным. Да нет, я ради ее вида хочу ее купить. Зачем покупать Камару ради вида?
Это тот случай, когда человек, купив Камару, не купит себе Камару. Вот
да.
Это вот уникальная ситуация.
Да, и уникальная абсолютно.
То есть, думая, что у него есть, да, «Шевроле Камара», все остальные будут точно понимать, что у него никогда не было «Шевроле Камара».
Да,
то
да.
То же самое и с «Эмками», да?
Кроме девчонок. Девчонки самое... ничего понимать не будут. Если исходить из вот этого, этой мысли, если ради девчонок покупается, то тогда без разницы, можно и двухлитровый брать. Можно, в принципе, как во «Флинстоунах», пробить просто внизу, знаете, пол и ногами
да,
бежать.
Да, да, это коньяк.
Да, снаружи-то не видно все равно. Потом просто выходишь, закрыл так с пафосом. Спасибо вам большое. Вот, хорошего дня вам. Вот, ну, серьезно, такое вот ощущение. Ладно, чего мы... А вам интересно, вам все про машины? Давай, говори про машины. Да? То есть, все остальные ничего понимать не будут, если гонять, пишет Дима. По-настоящему любит. Это что значит? Кто больше любит ребенка? Сантехник, странный вопрос задаете. Ну что такое по-настоящему любит автомобиль? Я вам скажу, что такое по-настоящему любит автомобиль. Это человек, который понимает, где автомобиль, а где фантик. Вот. Вот что такое по-настоящему любит автомобиль. Когда ты понимаешь, что тебе просто лапшу на уши вешают, или перед тобой аппарат реальный. Вот это любить автомобиль, вот это в нем, ну так, относительно разбираться, во всяком случае относиться к нему с уважением. Чтобы не купить какой-нибудь Nissan Тиана и не думать, что это очень хороший автомобиль, понимаете, что а у меня тут премиум. Какой премиум? Такой у меня премиум, корейский премиум. Эй, спокойно, спокойно. Не, корейцы молодцы, вопросов нет, все нравится. Но покупать не будем мы. Кто мы? Те, кто не покупает. Все правильно. А все остальные, пожалуйста. Нет, мне нравятся корейцы. Относительно. Но сам бы не купил никогда. Нет. Нет. Знаешь, что это такое? Это брендозависимость, мне кажется. Я брендозависимый. Угу. Не слушайте меня. К черту это все. Главное, в кредит только ничего не берите, я вас умоляю. Пожалуйста, в кредит машины не берите. Это самая большая тупость человеческая, которая может быть. Кредит на автомобиль. Ну, нафиг вам это надо? Не надо. Берите то, на что денег хватает. Либо не берите, не знаю. Сами подумайте, сами подумайте. Это снобизм. Да какой? Баварский шовинизм, пишет Александр. Смешно звучит в этом сочетании. Как можно брать авто с расчетом на ОВЦ? ОВЦ? А, овц, вы говорите. Или ОВЦ. Это сокращение или множественное число? А для чего, скажите, мужчина берет машину? Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Для чего, скажите, мужчина берет машину? Зачем мы покупаем машину? Ну, скажите мне, пожалуйста. Может быть, чтобы друг другу понравиться? Мы что здесь, я не понимаю, все? Иваны Дулины, из, как он, наша Раша? Ну, естественно, единственное, зачем нам нужно купить автомобиль, это произвести впечатление на женщину. Либо ты берешь себе семейный автомобиль, и все думают, ух ты, какой семейный парень. Какой молодец, с таким можно нарожать. Ха-ха, пойду-ка скорее, вот, нарожаю на все 7 мест в его новой Мазде CX, какой там, 7, 9, 150, кто бы разбирался, всю его Хонду Пилот забью детьми. Или, например, ты берешь какой-нибудь двухместный автомобиль спортивный, и все понимают, что ты псих, что отношения с тобой длятся 5 минут в туалете ночного клуба. И, в общем-то, есть же женщины, которым это нравится, и они скажут, ну и классно. Классный парень, главное, что мельтешить больше не будет. Как появился в жизни, так и исчезнет. Вот, надо пойти познакомиться, правильно? Вот, правильно, вот, понимаете, вот, только ради женщин мы покупаем автомобили, а ради кого мы еще их покупаем? Чтобы им было понятно, кто мы есть, правильно? Ну, или скажут, вот BMW копейка старая, скупердяй какой-то непонятный, либо отрешился от мира абсолютно, плевать ему, вообще ему, слушай, да ему и жить-то, наверное, не хочется, с ним лучше не связываться. Правильно? Купил Камри, выбирал как японский вариант Волги. Все очень похоже. Да, это правильно, кстати, вы выбрали. Абсолютно правильно выбирали и правильно выбрали, получается. По логике, по философии. Я взял в кредит электросамокат и разбился на нем 3 недели, не мог встать даже с кровати. Сикач из Питера говорит: хороший электросамокат, видно, мощный, да, вот этот, который 70 км едет. Реальные парни ездят на мотоцикле, пишет Лимузин. Да, но недолго все-таки, как оказывается, да. Для самооценки, пишет Борис Байкер. Автомобиль для самооценки, поймите правильно, если бы вы находились в вакууме, если бы вы находились в стерильной среде, где нет других людей, вам не нужен был бы автомобиль для самооценки, потому что ваша самооценка по факту порождается оценкой других. То есть это зависимость вашей самооценки от того, как вас оценивают люди, общество. И поэтому вы берете себе автомобиль. Если бы некому было оценить, на каком вы автомобиле, кроме вас, вы бы его себе не брали, просто потому что вам бы это было бы не нужно. Ну, скорее всего. А может, и брали бы чисто в удовольствие. Вот если мне скажете, я беру себе тачку в кайф и езжу на ней, потому что я получаю от этого несказанное удовольствие, вот я тогда вам поверю. Но если вы мне скажете, что вы взяли Солярис в кайф... Хотя, с другой стороны, если это первый автомобиль, он может приносить большое удовольствие. Да. Давайте так. Автомобиль либо для понтов, либо для удовольствия. Вот прямо просто нравится кататься. Нравится рулить. А? Мне кажется, я вот сейчас мы пришли к какому-то абсолютно правильному пониманию. Просто нравится рулить и все. Крутить баранку, нажимать на педальки. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Ну вот я как раз, меня зовут Владимир.
Да.
Из тех, кто машину купил чисто вот по необходимости, потому что у меня изменились условия на работе.
Да.
Раньше была, ну, так скажем, служебная машина.
Угу.
А потом в одночасье у нас все это прекратилось, а добираться на общественном транспорте...
Ну и какую взяли машину?
А я взял Hyundai Solaris в кредит.
О!
Это вот...
Ну зря в кредит, мне кажется. Или так выгоднее вам получилось?
Ну, просто не было денег вообще.
Ну закрыли кредит-то хоть?
Ну, пока еще нет, но уже скоро.
Ну, уже скоро. Ну и хорошо. Ну, нравится машина или нет? Любите?
Ну, да, я взял такую комплектацию хорошую.
Ну и все.
Мне нравится.
Ну и все. Ну и все. Ну и хорошо. Ну, а если бы 911, нет? Я сказал человеку, хорошо, и он успокоился. Хотел спросить про 911. Мне тоже нравится моя машина, я вам честно скажу. Она простая, вот, но она мне нравится. Но я все время думаю о том, чтобы купить новую машину. Всегда. Но я думаю об этом с первого дня, как купил эту машину. Не потому что она плохая, а потому что надо что-то новое. Но у меня есть проблема. Я начинаю смотреть что-то новое и останавливаюсь где-то уже там на Кёнигсеге каком-нибудь или еще чем-то подобном. То есть я начинаю смотреть то, что я еще как-то могу купить, а потом уже все. И уже смотришь, машина там 200 миллионов что-то стоит непонятно. И просто думаешь, ну а чего? Ну это ж... Ты знаешь, как это получается? Ой, ну где 2 миллиона, там и 3. Потом, ну где 5, там и 10. Ну, где 10, там и 20. Ну, где 20, там и 200. То есть, вот эти... И просто сидишь и понимаешь, что потолка-то нет. Вот, а потом уже будешь как какой-нибудь арабский шейх, знаешь, что они делают. Они понимают, что они купили самый дорогой автомобиль в мире. И что-то надо делать, чтобы он стал еще дороже, потому что еще пару шейхов купили такие же автомобили. И они начинают их оклеивать стразами, бриллиантами, золотом. Там что они только не делают, лишь бы у них самая дорогая машина была. Да, у меня, кстати, вопрос об их религиозности возникает в этот момент. Странные ребята. Я бы обратился ко всем мусульманам с таким вопросом. Вам не кажется, что эти вот люди перебарщивают с ребролюбием? Ну, серьезно, вот эти вот все шейхи. Такое ощущение, что они как-то отошли от того, что им сказано в книге. Да? Это что за машина за 200 лямов, пишет Борис Байкер. О, есть какой-нибудь Bugatti Veyron, что-то такое. Вот сколько он стоит? Ну, наверное, столько и стоит. Не-не. Или как он там, какой-то новый Bugatti сейчас вышел. Всегда есть, на любые ваши деньги найдется человек, который вам что-то за эти деньги продаст. 8.30 новости. Да, 8.36 в Москве, это обзор печати, и у нас сегодня, как это называется, дебют Жанна Подшивалова. Жанна, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, давайте нам обзор печати. Что интересного пишут у нас в газетах?
Начнем с «Вечерней Москвы». Газета рассказывает о способах сэкономить в путешествиях со ссылкой на сервис OneToTrip. В опросе приняли участие около 1200 пользователей, которые поделились своим опытом.
И
в частности, такие советы: искать билеты по ближайшим направлениям, оплачивать отели при бронировании, а не при заселении.
Это кто пишет?
Это пишет «Вечерняя Москва».
«Вечерняя Москва» сегодня на острие, прям новостном, я так понимаю, да? Они решили рассказать, как свалить или что? Это, то есть, куда поехать и куда податься?
Это главное, как сэкономить в этих путешествиях.
Главное, как сэкономить, правильно. А я знаю, как сэкономить на путешествии.
Например?
Не ехать. Но это мой совет, а в «Вечерней Москве» почитайте, как правильно. Дальше, что у нас интересно?
Дальше аргументы и факты вспоминают, что 30 лет назад в СССР дали рабочим право на забастовку. Речь идет о законе о порядке разрешения коллективных трудовых споров. Угу. Статья вышла под заголовком «Обжираются за наш счет», как и против чего в СССР бастовали рабочие.
А бастовали там было такое, да?
Конечно.
Для нас это, возможно, открытие, да? Это будет интересно почитать. То есть, и что еще говорят, или ничего не говорят?
Они бастовали против невыплаты зарплаты и против выдачи ее продуктами.
Да?
Да, например, людям выдавали, текстильщикам, зарплату сукном, и...
Как хорошо, что нам на радио не выдают зарплата словами «спасибо тебе, родной», да? Ну, то есть нам же, в принципе, словами могут отдать, а тебе новостями, например. Жанна,
да,
у нас в основном новостями занимается, да. Да, что еще интересного?
«Коммерсант» пишет о ребрендинге «Союзмультфильма», студия обновит логотип, слоганы, шрифты. Интервью издания дала председатель правления Юлиана Слащева. Компания надеется в результате увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом.
Какая компания?
«Союзмультфильм».
«Союзмультфильм». Там кого-то нового опять назначили куда-то. Я не помню, там вчера что-то про «Союзмультфильм» говорили. Какая-то женщина, она теперь все возглавляет, что связано с детьми абсолютно. Это она дает комментарии или нет? Или кто? Неизвестно. Ладно.
Это председатель правления этой студии.
А, ну все, да. Главный человек. Какой-то главный человек.
Да.
Ну мы ждем, самое главное, чтобы они мультфильмы сделали, потому что одно дело менять логотип, а другое дело, наконец-то, мультфильмы нам какие-нибудь.
Ну вот эксперты говорят, что вот это изменение бренда не повлияет на рост продаж, если не появится новых каких-то мультфильмах и подвергается это сомнению.
Вот почему их называют экспертами, а меня экспертом не называют. Хотя я то же самое сказал за секунду до того, как ты это прочитал. Скажи, мне неизвестно. Что еще интересно?
Так, и вот большая статья вышла в газете «Известия» под заголовком «Дешевле и лучше уйти от официального дилера и остаться на гарантии». Mm-hmm. Обсуждают навязывание послепродажного обслуживания от официального дилера, когда...
То есть это автомобили, да?
Да. Когда цены за простые манипуляции вроде смены колодок, масла и фильтров существенно выше рыночных. А если клиент возмущается и угрожает уйти в другой автосервис, то их пугают якобы их правом снять с гарантии. Так вот, «Известия» пишут, что как поставить на место недобросовестного дилера и не потерять гарантию.
Это «Известия».
Это «Известия».
Ну вот нашим автолюбителям, которые все время хотят говорить только про машины 24 часа в сутки, полезная информация, заходите, «Известия» читайте. Жанна Подшивалова, Жанна, это было классно.
Спасибо.
Я не знаю, ты как тут и была все время, я не понимаю, что ты говоришь первый раз. Спасибо большое, приходи еще обязательно, а мы идем дальше. Кто такая Жанна? Откуда она? Замужем или нет? СЛД говорит, вообще маньяк такой, я не понимаю. Дайте людям работать. Понимаете, мы здесь не... У нас здесь не клуб знакомств. У нас здесь работа. Мы здесь про новости, понимаете, или нет? Мы здесь работаем. Мы здесь коллеги. Мы тут не спрашиваем друг у друга, кто там замужем, кто не замужем. Просто сразу подошел, поцеловал и все. Шучу. Конечно, нет. Нет, это профессиональная среда, это работа, понимаете? Я не знаю, СЛД, как в ваши времена относились коллеги к коллегам. У нас все сугубо профессионально, абсолютно. Такое время, понимаете? Мы родились уже практически, ну нет, так скажем, на распаде той экономики и вот на создании новой экономики, вот этой, типа рыночной. Поэтому нет для нас ценнее ничего, чем работа, все. Мы не зовем в свои кабинеты молодых сотрудниц и не говорим «привет, кысонька», там. Такого мы не делаем никогда. Это старая школа, скажем так. Поехали дальше. Да, как говорят в интернете, да? Эй, поехали! Ну, по-моему, так. Сенат США обвинил Россию в порче репутации Клинтона и помощи Трампу через хакеров. То есть продолжается опять раскручивание вот этой темы относительно того, что Россия страшное зло и вмешивалась в выборы президента США. Некий второй акт у них начался. Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении MH17. Тут такая неожиданная вещь абсолютно произошла, ее можно, в принципе, обсудить. Депутаты, в частности, интересуют, почему Киев не закрыл свое воздушное пространство в зоне военного конфликта. То есть теперь решили и у Киева спросить. Как вовремя они решили спросить. Почему они это не спросили сразу, конкретно у того человека, который тогда возглавлял государство. А сейчас они решили спросить у Зеленского. Не то, что я адвокат Зеленского, но в целом, мне кажется, надо было чуть раньше сообразить с этим вопросом. Ведь мы об этом говорили с первой секунды. Ну, то есть Россия об этом говорила с первой секунды. Почему не закрыто воздушное пространство? Давайте это проверим. Нам говорили, нет, ничего проверять не будем. Вы все негодяи, это вы. И все. Сейчас говорят, давайте проверим, действительно, а почему же Украина закрыла воздушное пространство? Да ничего себе! То есть столько лет прошло, чтобы вы просто согласились с доводами абсолютно разумными и сказали, что да, так и надо сделать. Меня вообще это забавляет в какой-то... Это не может забавлять, это удивляет в определенной степени. Каждый раз одно и то же происходит. То есть даже не само событие меня удивляет, а что схема одна и та же. И я вам сейчас объясню, почему. Например, теперь западные СМИ заподозрили Россию в кампании по дестабилизации Европы. Газета New York Times, важно, со ссылкой на сотрудников разведки в 4 странах, то есть у них есть какие-то сотрудники разведки, разведок в 4 странах, сообщают, что Москва может быть, причастна к серии политических преступлений. В их числе попытка госпереворота в Черногории, волнение в Молдавии, отравление болгарского бизнесмена какого-то Эмилиана Гребнева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Что мне здесь прям сразу интересно? Значит, список, это понятно, мы дестабилизируем Европу, оказывается, страшным образом. То есть Украина здесь никого не волнует, что там происходит, никому не интересно. Где кого в Европе как прослушивает АНБ, никому не интересно вообще. Мы главные дестабилизаторы Европы. Ну, неважно. Важно другое. У них есть люди в разведках 4 стран. И эти 4 разведки говорят, русские разведчики дестабилизируют Европу. А почему информация от этих 4 разведок, например, если они даже есть, и мы прямо-таки сильно верим The New York Times, что они перед тем, как написать материал, обратились аж в 4 разведки, а там даже ответили. Есть ли у нас основания верить разведкам? Каким разведкам? Что это могут быть за разведки? Ми-6? Что, Моссад? Какие еще разведки? То есть, и они говорят, да-да, Россия, наверное, может быть, причастна. И что? И да, причастна или не причастна? Что это значит вообще? Может, он наконец увидел... Нет, они увидели видео с Пьяным Жириновским, мне пишут здесь. Они не только не закрыли небо, еще и Боинг направили прямо в зону боевых действий, пишет Григорий СПБ. Ну, вот в целом, вот понимаете, да, вот эти 3 вопроса, их можно обсуждать вместе сейчас. То есть, как дальше у нас разворачивается, так скажем, политическая ситуация и взаимоотношения, как выстраиваются вот эти вот трансатлантического альянса и России? То есть, что будет дальше? Мы, наверное, все сейчас задаемся этим вопросом в какой-то мере. И даже у некоторых появилось некое ощущение, что вопрос с Украиной может каким-то образом решиться. Я пока не понимаю, каким, но люди, некоторые считают, что он может разрешиться. Вот как-то всем показалось, потому что Зеленский вроде какие-то шаги делает, тут президент России высказывается по поводу, что ну что вы так ругаете там Украину, не надо ее так ругать на телевидении, и у всех сразу ощущение, что ага, наверное, что-то назревает конкретное уже, но не знаю, а что назревает? У кого-то есть ответ, что там назревает? Потому что мне пока все аналитические выкладки кажутся надуманными. Вот надуманными. Практически по всем параметрам, вот и по всем вопросам, которые я вам предлагаю сейчас обсудить. Мне кажется, что те люди, я думаю, что те люди, которые сегодня говорят на эту тему, говорят, фантазируя больше, чем анализируя. Понимаете, да? И пытаются попасть пальцем в небо, и если попадут, они скажут, что они великие аналитики, а если не попадут, просто мы об этом не вспомним, потому что другие, кто попали пальцем, будут кричать о том, что они великие аналитики, а тех, ну, те пока отойдут в тень. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Иванович.
Да, пожалуйста.
Но на самом деле, те страны, которые были перечислены от Молдовы до Черногории, в любом случае муссируются с 90-х годов, то, что сфера и не отрицается нашим МИДом и другими, так называемыми, и политологами в том числе, что это сфера интересов Российской Федерации.
Какая? Еще раз.
Я имею в виду Черногория, Молдова.
Да и никто не отрицает.
Да, а вот вспомните Сирии, когда многие политологи отрицали, что мы в глобальном масштабе помогаем режиму Асада, но потом, как новость, на нас обрушилось то, что ВКС наконец-то там обосновались и начали крушить.
Я, честно говоря, таких политологов, к сожалению, не помню, потому что...
Нет, отрицали, говорили, что это конспирология, я не знаю, как, по какой причине может быть...
Я помню, что отрицали, ну, я лично отрицал, что там будет второй Афган, и, в общем-то, я оказался прав в этом смысле.
Да, но я имею в виду то, что очередная помощь была перед 2015 годом в 7 миллиардов долларов. Угу. Это я узнавал из зарубежной прессы, что и подтверждалось, я имею в виду, в том числе, в совокупности с военно-технической помощью, без которой бы режим Асада не...
Так, и что? И что, и к какому выводу мы приходим?
Я просто хочу сказать, что «Нью-Йорк Таймс» — это своеобразная газета, как и «Вашингтон Пост». Вот у нее руководитель такой, Артур Окс Сульцбергер-младший, угу. Он состоит в Совете на международных отношений неформальной организации Соединенных Штатов Америки, которая по влиянию порой опережает Госдеп Соединенных Штатов Америки и оказывает влияние. Я имею в виду, информационная война в любом случае будет присутствовать и политические обвинения в отношении нас.
И вы думаете, что Нью-Йорк Таймс это скорее такое издание, которое просто так не пишет?
Да, это, я хочу отметить, что непосредственно перед своей смертью Дэвид Рокфеллер непосредственно издание «Вашингтон Пост», есть такое еще издание «Интерсепт» и непосредственно «Нью-Йорк Таймс», он обозначал как не только актуальные издания, но и те издания, на которые стоит ориентироваться многим политикам, которые непосредственно и хотят...
Хорошо, а они говорят, точнее, они создают повестку сейчас вот этим материалом, или они действительно где-то накопали чего-то, и они
вот,
это...
Да, это очень мощные ресурсы, у которых есть и в ЦРУ, и ФБР свои, и ВНБ
есть,
свои люди.
Есть.
Ну, конечно, любую версию можно ставить под сомнение, как патриотам нашей страны, но, тем не менее, в любом случае, я уверен, что и в Китае у нас разведка работает неплохо, и на постсоветском пространстве...
Так и нет, если бы она не работала, еще... это было бы неправильно,
да.
Наоборот.
Помните, на прошлой неделе обсуждалось Лукашенко в категоричной форме, и в том числе пришлось актуализировать эту информацию по линии Сергея Лаврова по поводу отказа авиационной базы для наших ВКС под Бобруйском, которая уже больше 5 лет ведется.
Так.
На самом деле половинчатая информация была высказана российскими СМИ. Администрация Лукашенко намекнула на то, что мы знаем, что последовало за тем, что было в Крыму, когда ваша база там находилась.
Белорусы боятся, что может что-то произойти.
В категоричной форме, и тем более Лукашенко вчера, например, опять намекнул по поводу того, что Россия там устроила конфликт в Украине, если утрированно говорить.
Даже так?
Это перед переговорным процессом, я думаю, российская сторона продолжает муссировать данную тему по поводу открытия базы ВКС под Бобруйском.
Ну, может быть, не знаю. Спасибо большое. Вывод, вас Белоруссия больше интересует в этом смысле. Но у нас всегда торг с Лукашенко такой странный. Он всегда выглядит немного... больше семейным, чем официальным. Вот у меня такое ощущение всегда, когда Лукашенко как-то высказывается. И даже... Ну, у него вообще такая стилистика какая-то стала. Ну, не сказать, что... Ну, не дедовская... Ну, домашняя. Давайте назовем это домашняя стилистика. Когда он стоит, что-то говорит, его поправляет Зеленский, а он делает «Ой, а я думал, Владимир Владимирович». Ну, то есть, это уже даже какой-то стендап. У меня есть такое ощущение, что Лукашенко уже настолько родной всем, что он может делать все, что он захочет. Он может говорить, что он захочет, абсолютно не пытаясь даже никому угодить. Его может абсолютно легко менять точку зрения. Сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Одно остается неизменным. Мы вместе, и это хорошо. То есть он может... Бывают же такие люди, вот я не знаю, у вас в семье такие бывают люди или нет? Вот кто-то из ваших семейных может быть такой. Он ругается, например, а через минуту он уже не ругается, а через 3 минуты опять ругается, а потом всех ненавидит, а потом всех любит очень сильно. Ну, то есть такой активный человек, активный. Все время что-то ему надо, вот, он все время что-то делает, и как-то старается. Да я старался, или я старалась, это не зависит от пола. Вот, это прям я, пишет Борис Байкер, видите? Вот, видите, они не только не заклинали... А, ну да, это понятно. Нашему президенту пожаловался украинский политолог Погребинский, что Украину охаивают на ТВ. Да, наверное, пожаловался. Ну, а что теперь поделать? Ну, пожаловался. Ну, я что-то посмотрел. Я думал, может быть, какая-то реакция будет активная по этому поводу на телевидении. Все так переверстается сразу и начнется все такое дружественное. Да, в общем, нет. Ничего не поменялось. Я не знаю, с чем это связано. У меня такое ощущение, что руководители каналов не обратили внимания на слова президента. Или мне показалось? А может, они такие вольнодумцы все? Может, они такие вольтерианцы? Может, им вообще все равно, что президент говорит? Я не знаю. Ну, тогда надо что? Надо задуматься. И, может быть, надо, пора менять уже руководство этих каналов. Я не знаю. Я не знаю. Ну а что? Они не слышат. У меня создается такое ощущение. Они не слышат. Да, в Софеде пояснили цели законопроекта о блокировке мессенджеров. Я вот хотел бы и вам доложить, что и говорят по этому поводу. Сенатор Александр Башкин уточнил, что задача документа заключается в борьбе с почтовым терроризмом и устранении в интернете анонимности, которая может представлять реальную угрозу. Однако речь не идет о раскрытии личных переписок россиян или о нарушении конфиденциальности, сказал сенатор. Он отметил, что множество сообщений о минировании общественных учреждений поступают с почтовых ящиков. Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму проект закона, который позволит блокировать самих пользователей, а не отдельные сообщения. За отказ в блокировке владельцам мессенджеров и почтовых сервисов придется заплатить штраф до 1 000 000 рублей. Но все равно, чтобы понять, что это тот или иной пользователь должен быть заблокирован, нужно понять, что он там пишет, правильно? Все равно же доступ есть, получается, к сообщениям. Или что? Или как? Мы подозреваем, что этот пользователь, может быть, пишет что-то нехорошее. Давайте его заблокируем. Не совсем понимаю. В Мексике мэра одного города привязали к пикапу и провезли по городу из-за невыполненных обещаний, пишет Марыч. Марыч предполагает, что, наверное, так надо поступать где-нибудь у нас, в России. Марыч, ну и что? В Мексике стали лучше жить или они все еще пытаются прорваться в Соединенные Штаты Америки из своей Мексики? А Соединенные Штаты Америки все еще пытаются построить стену изо всех сил, заборы огромные у них стоят, чтобы мексиканцы ни под каким соусом не проникали в их страну. Поймите правильно, Марыч, если вы начнете чиновников за ногу таскать по дороге и стирать их об асфальт, как это вот в одном модном фильме, кто-то там Ларс фон Триер снял что-то такое, Триер, не знаю, как собака звучит в целом. Вот, если будете так таскать людей, вы же не воспитаете таким образом остальных гуманизм, и, скорее всего, вас за вашу провинность тоже так же протащат за ногу, и все, сотрут об асфальт. Так не получается, не получается. Либо вы живете по закону, либо стараетесь вы жить по закону, либо вы живете по понятиям, и тогда... Нельзя сказать, конечно, что Бог вам судья, и тогда судьей вам может быть любой человек в любую секунду. Да. Вас могут линчевать прямо на улице за что-то, что будет неправильно воспринято окружающими. Понимаете, Марыч? Ой, ну я могу с территории другого государства писать и все. Не заблокируешь меня, пишет Спиро. Это по поводу мессенджеров, как я понимаю. Информация для службы поддержки. ПО слетает, радиотрансляция в приложении ГМ примерно через 30 секунд. Я уже говорил, Андрей Васильевич, нам, знаете, в чем дело? Нужно, видимо, новое приложение опять делать. Вот, и это проблема. Ну, а что я могу вам посоветовать в этом смысле? Я могу вам посоветовать, во-первых, обращаться к нашему руководству с этим вопросом и предлагать, ну, так скажем, сделать это приложение, потому что оно вам нужно. Вот, это первое. И второе, может быть, найти какие-то, ну, не аналоги, а что? Может, где-то есть какие-нибудь приложения, которые можно использовать для прослушивания радио онлайн, и в том числе, чтобы мы там были? Мне интересно. Да, слушаю через сайт. Ну да, вот через сайт можно попробовать слушать тогда. Подлейте звукачу в кофе коньячку. Она грустная сидит, пишет Пайк. Ты грустная, Оксана, скажи мне? Нет, Оксана не грустная, Оксана очень веселая. Звездун, лакей, путиноид или утренний М, пишет 73-й. 73-й — это попытка, видимо, продублировать сообщение, от которого разорвался известный орган у Соловьева, да? Ну, то есть я смотрю слово в слово. Со мной не сработает, я сам тролль. Не работает. Думайте еще. А, так, 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 RS радио или это PC радио, вас кажет, то есть можно, да, там? О, у меня еще то первое приложение, все хорошо работает, подскажи народу. А как его установить, первое приложение? Это, ну, наверное, не устанавливается уже. Приложений по радио много, сам сейчас слушаю через такое. Мартин говорит, вы видите, устанавливайте просто приложения любые, и людям, которые эти приложения делали, полезно. Вот, и вы нас слушать можете, вам удобно. Ссылку на трансляцию в любой плеер вставляешь и вообще слушаешь без проблем, пишет Владимир. Серьезно, это как вообще такое происходит? Tune-in радио, вот советует Илья Сергеевич. Приложений полно, пишет турист, да. Через сайт можно. Передай мне привет, пишет Андрей Бродобрей. Передаю привет, Андрей Бродобрей. Так, я чувствую, что мы заходим сейчас в тупик с нашими разговорами о нас же. Поэтому давайте отправимся в движение и поговорим, что у нас на улицах Москвы. В движении. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Мы попытаемся, конечно, потом как-нибудь либо поправить, либо новое приложение сделать. Но посмотрим. Опять же, многое зависит в этом смысле от возможностей финансовых, понимаете, да? Как говорил наш главный редактор, вот, некогда главный редактор, ну, потому что, ну, короче, я не буду объяснять, кто знает, тот знает. Короче, Сергей Доренко. Ну, серьезно, я не могу объяснять это каждый раз. Он говорил, нема грошев. Радио — это вам не телевидение, знаете ли. Тут вот деньги с неба не сыпятся. Сейчас хотите, скажу, ничего плохого в этом словосочетании нет, но извращенцы посмеются, да? Золотого дождя здесь нет у нас, да. 7373948. Пожалуйста, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, приветствую, Борис Байкер.
Да, пожалуйста.
Да не еду я нигде. Я стою уже минут 40 на Кутузовском, съезд на 3-е транспортное. Как Яндекс показывает, пробка уже от МКАДа. Кутузовский в центр.
Понял, спасибо большое. На Садовом много полиции. Что намечается, задается вопросом Александр Носков. Кто знает, что намечается на Садовом, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей. Не знаю, что на Садовом, но могу сказать, северо-запад подстаивает. Вот сейчас полчаса из Митина выезжал, теперь встал на МКАД в сторону Крокуса.
Понял.
Мы очень плохо едем.
Понял, держитесь, хорошего дня вам. Стою в Мытищах, ничего не едет, пишет Неуромансер. Ну, как-то надо, Неуромансер, из последних сил стараться. Так, ну, давайте я посмотрю тоже на карту, вы пока набираете 7373948. Ярославка у нас очень тяжелая, вот как раз от Мытищ начиная, и все. Ну, или вы из Королева, например, выезжаете тоже, и до проспекта Мира вы будете стоять стоимя. Ну, короче говоря, да. Ну, до Ростокина, да. До Ростокина будете стоять. Огромная, очень серьезная, тяжелая пробка. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, на Ярославке, на самом деле, все-таки две пробки. Одна до МКАДа, и там все направо уходят, все тормозят от Мытищ.
Да, и потом дальше.
А вторая на Ростокина, там ремонт. Но, в принципе, по ощущениям, приемлемо, как обычно.
Как обычно. Ну, конечно, ко всему привыкаешь рано или поздно, я понимаю. Ну, а что? А что делать? Так, Рязанка, да, тоже плохая, начиная, ну, чуть позже, чем от Рязанского проспекта, я имею в виду метро, и до Трешки прямо все вот плохо, там Нижегородская улица тоже стоит, да. Волгоградка, ну, так, с переменным успехом бывает и хуже, на самом деле. Ну, пробка начинается где-то от Академика Скрябина и до Люблинки, да, до Люблинки. Внутренняя сторона Садового кольца с прямо запада на восток через юг. Ужасная. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве, а движение пишите на плюс 7-925-48-948 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Наверное, как-то погода распогодилась или нет? По-моему, сегодня прям совсем тяжело было, ну, где-то часов, может быть, в 6.30. Сейчас как-то вроде получше. Даже есть ощущение, что какое-то солнце где-то оно прячется, может быть, за туманами вечными пьяными. Ну ладно, я из окна хотя бы вижу Москоу-Сити. Обычно бывает не видно, когда совсем плохая погода. Так, ну что такого интересного еще происходит у нас? Ну вот, я услышал, кстати, про китайского фермера, который вырастил свинью размером там 500 килограммов она весит. Слушайте, у меня вопрос. У нас есть кто-нибудь, кто выращивал свиней хоть раз? Просто я смотрю на фотографии, мне эта свинья не кажется уж такой большой. 500 – это много для свиньи? Кто-нибудь из вас выращивал когда-нибудь свинью в 500 килограммов? Вот. Мне интересно. Это, потому что это как будто бы что-то необычное. Кто-то говорит, что это необычное. Это подается как нечто из ряда вон выходящее. А на фотографии, ну, большая свинья. И на нем, на ней, на свинье сидит маленькая китайская женщина. Не про свиней можете рассказать? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да. Говорите, пожалуйста. Вы выращиваете Алло. Свиней, да?
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Виталий, Москва.
Да, Виталий.
Я в детстве, ну, родился в деревне в Оренбургской области.
О, это прекрасно.
И свиней выращивали.
И сколько она весила?
В общем, ну, не знаю, наши свиньи за полгода вырастали, наверное, килограмм до 60 живым весом, наверное.
А в итоге сколько они лет жили, чтобы понять, сколько они в целом?
То есть, если она весит полтонны, я не знаю, ее наверняка чем-то колят, как бы, витаминами, я не знаю. Ну, невозможно ее просто так откормить.
Это много 500, да?
Это очень много, да.
Это много, я понял. Ну, спасибо большое. Ну, 60, ну, так все свинья. Даже депутаты быстрее откармливаются. Ага, Оля, здравствуйте.
Добрый, Дмитрий, Москва.
Да.
Знаете, тоже детство провел в деревне, в Брянске, да, в Рязани. Вот у нас свинья в Рязани была, Маша, я ее граблями чесал, я ребенком был. Вот. Но она здоровая такая, наверное, по 200 была хрюшка. Вот, для меня как бы это такое впечатление было, думаю, здоровая дура такая. А потом, знаете, как бы, ну, понятно, подрос, вот, и учился в техникуме, ездил на ВДНХ. Тогда там выставка, ну, народное хозяйство было. Вот я видал огромного-огромного быка, просто немеренного, и огромную-огромную свинью, которую, это самое, просят сосали. Но там была такая свинья, просто, мама, не горюй, наша вот эта Маша, просто с ней, по-моему, мелкая. То есть свинья там как теленок была, поэтому, думаю, 500... килограмм, ну, как бы, ну, понты хорошие, ну, без проблем, как бы. Ну, я думаю, у нас тоже есть, и, наверное, да, не вопрос.
Не вопрос. Спасибо большое. Ну, нормально. Видишь, оказывается, сколько теплых воспоминаний у людей. Смотри, вот кто бы думал, да? Мы тут про политику. Зачем про свиней? Про свиней поговорить. Алло, здравствуйте. Очень интересно, кстати.
Здравствуйте, Алексей. Да. Знаете, там у меня друзья выращивали в Дмитровском районе, да. Ну, да. Нормально выращивали такие, достаточно крупных, где 120 килограмм.
120? Всего?
Да.
Получается...
А на ВДНХ, рассказываю, да, в советское время, мы школьниками нас водили на экскурсии, там был павильон свиноводства, да. Хряки-рекордисты, там было их, наверное, штуки 4. 300... Самый большой, по-моему, был 320.
Уже то есть это суперрекорд какой-то 500, поставил китаец.
Это конкретно большая, да, очень. То есть вот этот хряк огромный, да, он весил 300 килограмм.
Ну, в принципе, больше, да. А вот сколько лошадь весит? Вот лошадь весит килограмм 400, наверное, да? Хорошего.
Ну, наверное, да. Они все-таки, скажем так, не очень мясистые, они жилистые, весьма сухие.
Ну, они большие просто.
Ну, конечно, владимирских тяжеловозов, которые там под тонну, у которых ноги, как тумбочки такие хорошие, да, колонны. Да. Вот. Так что сельское хозяйство – это вещь такая сама в себе.
Интересно. Ну, 500, значит, много. Ну, все, значит, мы поздравляем наших китайских друзей. Тем более он, получается, эту свинью вырастил, считай, под 70-летие КНР. Прекрасный повод, ты понимаешь, отметить это все. Алло, здравствуйте, да. Говорите, пожалуйста. Говорите. Что же вы молчите? Скажите хоть слово. Не получилось, не знаю. Я так ждал, что вы заговорите, а вы так и не заговорили. Это какой-то, может быть, скромный человек был у нас, не знаю. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Это радио, да?
Да.
Можно выйти на эфир?
А вы уже?
А, я уже был в эфире, да?
Да.
Здрасте. Да вот я что хотел вот по поводу транспорта.
Мы про поводу свиней сейчас говорим просто.
Ну, с свиньей это надо просто работать над этим.
Да, надо работать. Я согласен с вами, я согласен с вами. А с транспортом что не так?
Дело в том, что вот в МЦК, да, вагоны,
надо было одного вагона прицепить бы, чтобы побольше места было, а то народ как рыба в бочке ездит. Вот я сейчас, супруга звонит.
Ага.
Вот так-так.
Звонит, да.
Угу. Народа больше стало, хотя бы зимой. Потому что многие люди с дачи уже все.
Ну, понятно, то есть мы сейчас, давайте вместе с вами, мы сейчас оформим эту мысль. Значит, мы обращаемся к руководству, да, города. Да. Дополнительный вагон на МЦК выделить.
Да, если слишком, можно.
Если можно. Если можно, все,
да, потому все. Что, ну, народ так. Мучается, когда ездит.
Маловато места. С другой стороны, смотрите, как хорошо. Спасибо большое, сейчас объясню, в чем хорошесть этой новости. Я помню, как люди сомневались, многие, ну, скептики говорили, что никто МЦК пользоваться не будет. Кому это надо? Это неудобно переходить. Ну, видите, там люди как сельдь в бочке. Угу. Все, значит, людям нравится на МЦК. Удобно. Мне МЦК больше нравится, чем метро. Но мне некуда ездить на МЦК. И прицепите вагон дополнительный, а то людям там разместиться негде. Серьезно. А хочется. Все видели свиней на ВДНХ в детстве. Вот я понял так. Это, наверное, мощнейшее... Ты тоже? Нет, ты нет. Это не то детство, пойми. Это детство твоих, ну, может быть, родителей по возрасту где-то так. Сколько родителям лет? 50. Ну, вот где-то их детство. И вот все, вот они пишут, видишь, они все про ВДНХ в детстве видели, крупные, они все пишут. Это, возможно, представляешь, как, какое воспоминание из детства? У всех москвичей, я не знаю. Я, в принципе, теперь знаю, как втесаться в диалог, самое главное, с любым москвичом, кому там 50, может быть, 60 лет, например, где-нибудь в баре. Сидят и разговаривают мужики, да, взрослые. А я подсаживаюсь, москвичи, они такие, москвичи, ВДНХ. Хряк-рекордсмен, помните? Они, да боже ты мой, какое воспоминание, спасибо тебе, родной. А мы и забыли, действительно, такие хрюшки были. Понимаешь, все, народ у нас вот все-таки хороший. Вряд ли это возможно по причине секционности состава. Что? Секционность состава? От веса мяса от лишнего у свиней лопается кожа на ногах. У свиней есть ноги? 69-й. Это что-то новое. Всему миру известен хряк-рекордсмен по имени Большой Билл. Он был помесью польской и китайской породы, проживал в Америке в штате Техас. Вес гиганта достиг 1 тонны 153 килограммов, а длина составляла 2 метра 74 сантиметра. А высота Билла в холке равнялась 1 метру 52 сантиметрам. Метрам. Этот хряк умер в 33-м году. Из него сделали чучело. Ну, славная жизнь для хряка вообще-то. У свиней лапы, пишет Владислав. Лапы? Подожди, мне то пишут, что у свиней ноги, то лапы. Что еще у свиней? Да. 7373948. С кем вы разговариваете, пишет 74-й. Я разговариваю вот со слушателями. Ну, мне звонят, а я иногда еще сам с собой говорю, у меня такое есть. Копыта, копыта мне пишут. Не знаю, мне написали лапы, а до этого написали, что ноги. Я 89-го года рождения, пишет человек. Rainbow in the dark. Тоже, да, вот влияние западной культуры. У человека, знаешь, какой ник? Rainbow in the dark, Волков. Окей, окей. Я тоже видел, говорит он, я 89-го, я тоже видел свиней на ВДНХ, он пишет. Спереди ноги, сзади лапы, пишет Артем. У свиней холодец, а у лошади, а лошадей что, пишет Андрей? Тоже ноги. Вот. Рулька у свиней. Все, хватит, вы пристали со своими свиньями. Дальше пошли. Ну, с хлебом не корми, дай свинья поговорить. Кто это знал? Ну, кстати, Дональд Трамп предложил проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи. Не знаю, почему я сказал слово «кстати», просто вот хотел вам доложить. Заявил, что проверка работников аппарата на полиграфе позволит избежать шпионажа и утечки данных в СМИ. Вот. Какие-то у них странные вещи происходят в Америке, они уже друг друга хотят проверять на детекторе лжи. Надо им заслать туда этого нашего, как его зовут? Ну, мужа Жанны Фриски бывшего. Ну, на Первом канале работает, всех на детекторе лжи проверяет, в трусах грязных ковыряется все время. Ну, как он? Шепелев. Вспомнил я, с трудом я вспомнил его фамилию. Надо заслать, хороший специалист. Он выяснит, кто кому родственник, кто кому не родственник. Проверит все это на полиграфе, вот. За небольшие деньги относительно для Америки, в принципе. Да еще и с удовольствием, наверное, это сделает. Россия и Израиль впервые напечатали в космосе говядину. Мы продолжаем нашу сельхоз-тематику. Специалисты провели эксперимент на Международной космической станции. Он прошел в российском сегменте МКС. В условиях микрогравитации 3D-биопринтер успешно собрал кусок мышечной ткани. 3D-биопринтер собрал кусок мышечной ткани. Теперь в планах российской лаборатории напечатать ткани рыбы и кролика. По словам ученых, у таких опытов две задачи. Сделать производство еды более экологичным и обеспечить питанием космонавтов. Оценить вкус космического стейка не удалось, так как процесс происходил в рамках научного эксперимента. То есть никто его не ел. Но говорят, что это мясо. А что, если не мясо? А что, если это не шоколад, Петька? А? Вот и я думаю, откуда, да, у меня шоколад. Знаете, да, анекдот такой про Василия Ивановича и Петьку? Если не знаете, то найдите. Найдите. Очень интересный, смешной анекдот. Свинью пусть напечатают в 500 килограммов, пишет Борис Байкер. Дальше надо курицу, надо про курицу поговорить. Не, ну слушайте, да я на ВДНХ видел напечатанную говядину. Нет, подождите, это новинка. Россия и Израиль печатают в космосе говядину. Вас это не удивляет, что ли? Вас ничем нельзя удивить? Вас робот Фёдор не удивляет? Вас не удивляет напечатанная говядина в космосе? Вот вы каждый раз задаете вопросом, а чем занимаются космонавты у нас там, да? Чем занимаются астронавты, да? Они говядину печатают, между прочим. И это, может быть, такая прорывная технология, которая позволит нам друг друга не есть. Потому что европейские ученые уже, мы с вами обсуждали в эфире, предлагают нам заняться каннибализмом, потому что это выгодно. И они даже там посчитали, что некоторое время мы можем, если ничего, нечего будет есть на Земле, друг другом питаться. Довольно долгое, кстати, время. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Да. Ну, вот первый самый двигатель внутреннего сгорания потреблял те же 8 литров на 100 километров. Самолеты быстрее летать не стали. Рокфеллер умер в 100 лет, недолго жил.
А это он же сердца менял-то себе?
Да, ну, меняли-меняли, но ничего не помогло. Поэтому прогресса, собственно, нет никакого. Ну, гаджеты придумали,
конечно. Но мясо напечатали?
Так в космосе. На Земле это его печатают уже давно очень.
А, тоже ничего нового.
Ну, робот давно на Земле есть. Ну, вот подняли его в космос, так же, как и Теслу запустили. Но это такая, значит, как из пушки на Луну.
Слушайте, а что нужно сделать? Вот чего нам не хватает? Мы не можем придумать, что сделать, чтобы вот как-то... У нас не хватает мыслей, у нас не хватает мозга, чтобы придумать.
Уперлись.
Или что?
Прогресс так быстро двигался.
Это наш потолок?
Последние 100 лет, что сейчас двигается очень медленно. Ну, да? А так, конечно, 150-200 лет бы пожить, это всех бы удивило, да.
Я понял, как-то жизнь нашу, да?
Да, за это бы отдали все. То есть продали бы все, что есть, только бы купить таблетку волшебную и жить еще 100 лет. Вот это было бы супер.
Понял, спасибо большое. Вот, ну, кстати, слушатель говорит, что у нас прогресс-то подостановился в целом. Нет? А как нет? Ну, вот задумайтесь, правда. Космос, ну, летает этот Международная космическая станция вокруг нашей планеты. Ну и чего? Ну и до этого там Мир была станция, да. Самолеты, прав он абсолютно, с той же скоростью ходит вообще. Ну, то есть 800-900 км в час. В принципе, быстрее они не летают, эти самолеты. Все то же самое. По-моему, так и в 80-е было. Ну, просто это может быть как-то качественнее, не так громко в самолете. Может быть, он меньше потребляет там топливо, потому что движки какие-то. Ну, есть некие усовершенствования вот этого. Можно сказать, что это оконечник или что, крыла, когда он такой вот загнутый. И то это тоже давно уже придумано, чтобы поменьше топлива было, там на 5% меньше траты топлива. Что мы делаем вообще? Вот я вот вам вопрос такой задам. То есть у меня есть ощущение, что человечество действительно уперлось в какой-то свой потолок. Что если мы достигли предела? Может быть такое, что мы достигли предела? А? Что все? Дальше уже ничего нельзя сделать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Виталий из Москвы, да. Мое мнение несколько другое. Я считаю, что человечество изуродовали деньги и блага цивилизации. То есть нам достаточно того, что сейчас есть. Добираемся быстро, между городами общаемся моментально, даже между странами.
Вот так, может быть, не просто нам достаточно, а может быть, мы лучше и не сможем? Может быть, это наш предел?
Вы знаете, я почему вам попытался дозвониться, потому не что знаю. Был форум в Казани, если вы помните, совсем недавно. Там молодые ученые показывали свои, так сказать, познания. Вот. Идей, на самом деле, огромное количество. Племянник мой участвовал, молодец, он там занял первое место.
Ух ты, поздравляю, это круто.
Китай, да, мы так гордимся, он молодец.
Это круто.
Вот. Но ситуация сложилась именно так, что идей полно, а финансы вкладывают в ботокс, в силикон. Ну, в общем, народ расслабился, гулять захотел. Это видно, по всему видно.
Да?
По автомобилям видно. Они не растут. Автомобиль как был с этим своим трехлитровым там, или двухлитровым двигателем, у нас все разговоры. Какую тачку взял? Да там, не буду говорить, Toyota, к примеру. А что трехлитровую, двухлитровую? Вот единственный вопрос. Никто не спрашивает, что сейчас можно из машины позвонить, можно поговорить. Это все есть. Это давно везде, в любой... даже в китайской, в корейской автомашине, которая не самого, может быть, высокого класса пока считается. Но там все есть, нам удобно сейчас жить. А деньги — это все. Деньги — все, особенно в нашей стране. Как только мы узнали, что полковник может иметь несколько миллиардов дома, то нам сразу стало стыдно.
Да, чужих миллиардов все равно.
Поверьте, нет, мне стало стыдно за то, что у меня два высших образования. Мне стало стыдно за мои всякие диссертации.
Слушайте, ну странно, а почему?
А меня в ментовку звали после Афгана. Звали в ментовку работать, надо было идти.
А можно спросить вас?
Простите, уже эмоции, не хочу дальше.
А не хотите? Ладно, хорошо, все, я понял, спасибо. Не, нормально, все. Да, спасибо вам. Я тогда просто такой алаверды сделаю. Я понимаю, что человек могут захлестнуть эмоции. С другой стороны, эмоции — это ведь самое ценное в эфире, вот спросите у Малахова. Я тоже иногда задумываюсь, зачем, во-первых, я так дышу в микрофон вот сейчас, а во-вторых, может быть, надо было в какие-то другие сферы идти, да, когда ты видишь каких-то людей, может быть, не очень умных, не сильно интересных, ну и вообще со всех сторон убогих, но при этом имеющих ресурс. Думаешь, может, не туда пошел? Чем вообще занимаюсь? Как-то глупо немножко, да. Может, надо было в другую сферу. А потом я думаю, ну нет же все-таки. А? Ну, как вот человек, представляешь, вот мне сейчас, представляешь, человек говорит, я вот разочарован, у меня там диссертация, еще что-то. Ну как же, вот у вас родня уже там выигрывает и в Китай поедет, и куда-то еще, и вы им гордитесь. Вы им почему гордитесь? Да, вы же ему не говорите, дурак ты, дурак! Всех испортили деньги, у полковника там миллиарды, иди-ка ты там в бизнес или еще куда, как вы сказали, в ментовку? В ментовку иди, вы же не говорите. Потому что у вас другие ценностные ориентиры, и все. Вам, в общем-то, не хотелось никогда и не захочется заниматься теми вещами, которыми занимался вот этот полковник Захарченко. Просто не захочется. Это не ваша история. Но ваша история, возможно, не приносит столько денег, сколько его история приносила. С другой стороны, вы не сядете, а он сядет. То есть его воровство, оно настигло, вы обратите внимание. Да, я понимаю, что есть еще такие Захарченко и не один, и их пока не настигла участь Захарченко, но рано или поздно же это произойдет, вот, и потом жить в постоянном страхе, да к черту, нет, я не верю, что они не боятся, я уверен, что они боятся, и это такое, ну, это неприятное ощущение наверняка, что за тобой могут прийти в каждый момент. Понятно, что за каждым из нас могут прийти в любой момент, но мы барахтаемся в таких суммах, которые, в общем-то, не интересны никому, кроме нас и нашей семьи, потому что... их нельзя считать ресурсом серьезным. Их можно считать ресурсом в рамках небольшой одной семьи или там одного человека, но не более того. То есть там потихонечку там на квартиру накопили, купили эту квартиру, вот думаем через 5 лет расширяться и еще одну комнату добавим. Никто даже затеваться не будет вас убивать, ловить ради вот этих денег. Только если какой-то сумасшедший псих. Ну, то есть, вообще, какой-то не отдающий себе отчет. Если ты не туда пошел, так я уж точно не туда свернул. Менеджер по продажам, это, конечно, не очень, пишет Андрей Бродобрей. Но я не знаю, Андрей, если в кайф, понимаете, какая история? Я не знаю, может ли менеджер по продажам быть в кайф. Я не знаю, как я бы продавал. Понравилось бы мне это или нет, я никогда не пробовал. Не знаю, 7373948. Но я готов с вами этот момент вот обсудить. Правда, ведь нам приходится иногда выбирать между любимым делом и, может быть, не сильно любимым, но побольше денег. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, а может быть и не надо этого делать. Может, всегда надо за любимым делом идти. Или наоборот, с деньгами всегда, да и все. Где больше платят, там и работать. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Как-то мы хорошо так говорили про прогресс, который остановился, и что-то съехали вот на применение. А да. Чем лучше, о прогрессе?
А говорить, как хотите, а у нас такая общая тема, нормально.
Начнем, а закончим потом применением.
Давайте, жизни, давайте,
да?
Давайте.
Ну, смотрите, вот прогресс, да, остановился, это совсем не так. Он движется следующим образом. Сначала, как пружина накапливается, базис фундаментальных наук, вот, грубо говоря, вот логарифмическую линейку изобрели вот в 600 там каком-то веселом 12-15 году, да, а выстрелило это только вот через 3 века, да, и вот накапливался багаж физики, математики, теоретический, то есть понимание мира такой вот научное. И затем бабах, в 20 веке это выстрелило. Сейчас вот эта вся математика и физика работает. И вот сейчас подошли к очередному вот такому, и кажется, что он притормозился, на самом деле нет. Фундаментальные науки развиваются, в общем-то, ну, очень мощно, потому что и новейшие там и теории струн появляются, и, в общем, обсчеты там четко.
Да тоже вот теорию струн, я ее вот, ну, как, я не могу сказать, что я ее изучил и понял, но я пытался читать по этому поводу литературу научную, популярную именно, и очень давно. Ну, по моему ощущению, то есть...
Смотрите, математика не позволяла многие вещи себе представить, понимаете, так сказать, развивается это все, так сказать, ну, допустим, на каком-то этапе, да, невозможно было, ну, то есть не было понимания вопросов, понимаете, вопросы правильные задать никто не мог, понимаете, в чем дело, вот, а сейчас и вопросы правильные появились.
А потом появился этот человек, который задал вопрос, и че, вот так вот, да?
В смысле, и что? Так нет, чтобы был дальнейший, понимаете?
Я шучу.
Чтобы был дальнейший технологический прогресс, то есть, чтобы мы там к звездам полетели, чтобы мы там новые источники энергии развивали. Понимаете, надо, чтобы для этого была теоретическая база.
Я понимаю, вопрос мой юмор сейчас не уловили. Просто есть такой вопрос, да.
С этим понятно, да, то есть еще лет через 200 выставит офигенно. Так что не
волнуйтесь,
все будет нормально.
Но мы ведь не дождемся этого уже.
Почему? Ну мы тоже кое-чего дождемся, понимаете?
Чего?
То есть ну, много чего дождемся.
Увеличение пенсионного возраста.
А теперь что у вас там, предназначение, да, вот как вы говорите, да, в кайф там или не в кайф. Ну, тут я только могу про себя сказать, понимаете. То есть, ну, старался, чтобы было, ну, работа как нравилось. А потом, когда вот у нас Советский Союз завершился, ну, были хобби, да, какие-то у меня свои, да. Ну, да,
увлечения.
Вот, эти хобби стали, ну, их стали использовать для...
Ну, вы вот счастливый человек или нет?
Денег там, знаете, там, допустим, какой-то бизнес.
Ну, я понял. Вы счастливый человек?
Я, ну, естественно, счастливый. Ну, не постоянно, периодически. Ну,
периодически, я понял. А периодически абсолютно несчастный. Но если как прям совсем несчастный будете, звоните.
Тут соотношение,
нормально.
Понимаете, соотношение главное.
Мы вас здесь ободрим. Вы понимаете, если будете несчастны совсем. Все, я понял. Спасибо вам большое. Ну, видите, человек хобби превратил в свою работу в итоге. И говорит, нас еще... Вы дождетесь, он говорит. В хорошем смысле. Вы дождетесь, мы все дождемся. Вот я думаю, чего мы дождемся? Что-нибудь интересное, потому что, знаете, утомляет вот это вот расплодившееся на телефонах на новых камеры. Что-то новенького хочется, не знаю. Придумайте что-нибудь, вы же умные люди, в конце концов, а? 9.30 новости. А 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас будет обзор печати Жанна Подшивалова. Жанна, подожди секундочку, пожалуйста. Мне нужно ответить человеку. Я сказал слово «ободрим», а он мне написал «ободрим» с восклицательным знаком, что, мол, такое ударение. Я первый раз слышу, что именно такое ударение. Решил проверить в словарях. Оказалось, что я прав. А вы откуда взяли ударение «ободрим»? Мне просто...
Алексей, конечно, ты прав.
Спасибо.
Как иначе?
Спасибо большое, Жанна. Но дело не в этом. Я просто хотел узнать... Неожиданно вдруг хоть ты поддержал меня, спасибо тебе, родная. Значит, я просто хочу узнать, откуда он взял это ударение, потому что, а вдруг он прав, и я, например, этого словаря просто не нашел. 73-й, давайте попробуем вместе разобраться в этом. Что у нас с печатью?
Так, начнем с «Известия». «Известия» пишет со ссылкой на источник Минобороны, что Крым и юг России закроют сверхмощными радарами. Они поступят на вооружение до конца этого года. То есть эти приборы могут обнаруживать самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты.
А до этого что, там ничего не было, что ли, или что? Ну, никто не знает, это надо у военных экспертов спрашивать.
Я думаю, что были, но не такие.
Но не такие хорошие, а теперь уже да. Да, теперь уже да. А вы говорите, прогресса нет. Вот прогресс, пожалуйста. Что еще?
Туризм. Грузия потеряла порядка 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Да, и те авиакомпании, которые не летают теперь в Грузии, требуют у нас от государства выплат, потому что они тоже потеряли много денег. То есть вот все от этого только потеряли.
Да, турпоток сократился у них на 20%. Например, в прошлом году каждый пятый турист был из России в Грузии.
Угу. Но у нас другая проблема. У нас авиакомпания от этого страдают, и они требуют дать им денег, а денег они им требуют дать из бюджета. А бюджет — это наши карманы. То есть неприятная история, конечно. Что еще?
«Вечерняя Москва», например, газета рассказывает, какие комнатные растения могут навредить домашним животным. Среди опасных...
Кактус.
Кактус, да, ты угадал. Все правильно.
Спасибо.
Тут пояснять не надо, я думаю.
Сейчас я пытаюсь напрячься, какие еще растения? Помогите мне, 7373948, пишите, +7 925 48 46. Угадайте, какие растения, мне стало интересно просто. Ладно, что еще, какие?
Я думаю, вряд ли ты угадаешь, это алоэ.
Алоэ?
Как ни странно.
А правильно, она же как колючая же, это алоэ. Оно?
Тут дело в том, что они вызывают, это растение вызывает отравление, судороги и потерю координации у животных.
Да? А есть животные, которые едят алоэ?
Говорят ветеринары.
Есть еще смешная шутка про алоэ. Ну, анафилогическая.
Расскажи.
Да, алоэ – это междометие в телефонном разговоре.
Угу.
Да, да, да. Филологическая, я говорю, над филологическими шутками никто, кроме филологов, не смеется, но поверь мне, сейчас они в слезах валяются, если нас слушают, в слезах просто. А! Ты слышал,
Алексей,
ты слышал?
Ты просто не знаешь, наверное, говорят, что я филолог тоже.
Да?
Да.
А, ну ладно, значит, она даже филологом не смешная, окей. Да, продолжаем наш разговор двух филологов.
Так, да, и про растения. Еще в списке опасных диффенбахия. Ты знаешь такое растение?
Что это такое? Это то, что прикапывают у нас и распространяют через интернет или что?
Нет, это домашнее растение, которое дома.
Да? О.
Зеленое с белыми крапинками.
Чем оно отличается от алоэ и кактуса? Это домашнее растение, которое дома. Так, с белыми крапинками, чего?
Да.
И что оно?
Тоже вызывает судороги,
его
потерю координации,
есть,
да? У животных и отравление. Животным нельзя есть, да.
Пуанцетия есть, герань, спрашивает Анна. Драцена.
А вот подробнее прочитайте в газете «Вечерняя Москва».
Вот, хоть раз. Есть, есть. Вот теперь-то мы действительно людей заинтересовали. Кто-нибудь да прочтет. В школах очень часто встречается драцена, пишет Виктор Корга. Прекрасно. Что вы делаете, Виктор, в школах? Объясните, пожалуйста. Я надеюсь, вы преподаватель или вы туда заходите в плаще? Да, страшно за вас сейчас стало. Держись, держись, Жан.
Да. У меня еще для тебя есть последняя новость от российской газеты.
Для всех нас, да.
Да, для всех нас, но прежде всего для тебя.
Спасибо большое. Что-то интимное практически, да.
Москва перейдет на умную систему отопления в течение 5 лет.
Да, потому что я замерзал. Правильно, это новость для меня. А что за умная система отопления? Так, перестанут нас морозить и ждать, когда средняя температура будет 8 градусов и ниже в течение 5 дней?
Нет, датчики в домах сами смогут регулировать температуру в зависимости от погоды.
Датчики в домах?
Да.
Опять
это произойдет в течение 5 лет, это об этом сказал.
Их надо купить? У нас отдельный датчик на каждую квартиру? Или это на доме будет один большой датчик какой-то на весь дом? Неизвестно, да?
Нет.
Неизвестно.
Ну, скорее всего, датчик в домах, но об этом...
Ну, ты не придумывай, если там не написано.
Бирюков, да. Ну, вот, например, сейчас, чтобы понизить ее хоть на 1 градус температуру в доме, приходится тратить типа 4 часа.
Угу.
Вот он так сообщил. А вот с автоматикой на это уйдет пару секунд. То есть практически мгновенно...
Как, я не понимаю. Что-то Петр Бирюков нам понапридумывал там. Не, ну слушай, если бы я был начальником Петра Бирюкова, и он ко мне пришел бы и сказал бы, слушайте, сейчас мы тратим по 4 часа, но на это потребуется пару секунд.
Мгновенно.
Я бы точно выделил деньги, да, на это все. В 2000 году в Пскове работал по КИП-ИА, это было уже и должно работать, пишет Эдди Псковский. Это что это значит, Эдди? Мы разберемся сейчас. А можно, Жан, попросить этот листочек? А еще что-то есть или это все?
Нет, на этом все.
На этом все. Это была Жанна Подшивалова. Спасибо большое, Жанна.
Спасибо.
Ты еще и филолог. Вообще вдвойне приятно. А, приходи еще обязательно. Все, мы дальше идем. Я не понял. Значит, нет, я все понял. Значит, датчики в домах смогут регулировать температуру в зависимости от погоды. Сейчас, чтобы понизить ее хоть на 1 градус, приходится тратить по 4 часа. С автоматикой на это уйдет пара секунд. Сообщил Петр Бирюков. Умная система отопления появится в Москве в течение 5 лет. За мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Так, кто у нас спец в вопросах контрольно-измерительных приборов и автоматики? Давайте, 7373948, набирайте смело. И вы нам сейчас объясните, почему же это раньше-то занимало по 4 часа, а с автоматикой за пару секунд это будет происходить? Потому что она просто будет работать, а те, кто без автоматики, никто работать не хотел? Или в чем проблема? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы нам объясните, как работает эта история с умным отоплением?
Смотрите, точнее, слушайте. Я вообще одно из моих направлений деятельности управляю как раз вот домом, председатель управления ТСЖ. У нас достаточно серьезно оборудованный дом. А вообще, на самом деле, то, что там написано, если там дословно прочитано, то это немножко глупость, потому что, в принципе, сейчас, на сегодняшний день, температура, так называемый, существует температурный график, который утверждается постановлением соответствующего органа, в данном случае правительства Москвы.
Это сейчас сложно, и это сейчас сложно. Вот объясните.
В центральные пункты, которые потом, после которых раздается тепло в дома, там стоит уже автоматика, потому что в соответствии от температуры наружного воздуха подается туда.
Короче говоря, теперь автоматика, я правильно понимаю, автоматика теперь будет просто автоматически работать и не будет ждать приказа, когда ей скажут «работай».
Она и сейчас работает, потому что температурный график на сегодняшний день выполняется. Вот сейчас было у нас, когда было плюс 2, температура в доме, в батареях была соответствующая.
О чем тогда говорит Бирюков?
Бирюков говорит о том, что надо еще выделить огромное количество денег для того, чтобы в каждом доме поставить некую систему, потому что это не датчик на самом деле, потому что это система. Да. Потому что нужно тогда ставить специальную систему запоров на обратку именно. Не когда вы входите, у вас тепло входит, а когда она выходит уже охлажденная после отопления дома, зажимать ее соответствующим образом. То есть если температура в доме соответствующая, ставим обратные клапана, ставим специальную систему зажима сечения труб, и дальше, значит, мы таким образом перекрываем подачу отопления в дом.
Перекрытие подачи отопления я примерно понимаю, но мне кажется, людям-то больше нравится другое. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы тепло было, здесь же речь идет о том, что мы лишнее тепло тратим.
Да, вроде, так вот в том-то все и дело, что на сегодняшний день очень много перетопов. МАЭК, наша организация монопольная, которая в Москве, она страдает, это известно, если специалистам поговорить, вам каждый специалист скажет, что у МАЭКа есть такая тенденция делать перетопы. То есть, чем больше вам дают тепла, тем больше вы платите, хотя на самом деле вам это тепло не нужно. И поэтому многие дома уже сейчас, когда строятся, или управляющие компании, которые занимаются именно защитой интересы собственников, они на отопление ставят именно вот эти клапана и ставят даже на батареи. Вот у меня в квартире стоит на каждой батарее ограничительный клапан, который я могу зажать. Таким образом мы потребление в доме уменьшаем. И система в подвале стоит.
А у меня тоже на батареях такие крутилки, да?
Да, но у вас нет в подвале системы, которая общую подачу может ограничить в доме. Вот об этом идет речь. И поэтому, для того, чтобы
обозначить... Ну, то есть это больше про экономию история, а не про то, что мне будет теплее.
Нет, это не про экономию. Это история про, наоборот, про большие траты. Потому что в Москве 34 тысячи домов в среднем. И если в каждый дом поставить такую систему, если даже каждая система будет стоить там несколько десятков тысяч рублей меньше, она не может стоить. Умножьте сами, у меня просто калькулятор под рукой нет. Ну, понятно. Получите, как говорят, в одно и то самое, сумасшедшие деньги.
А зачем тогда это? Просто распил, что ли, вы посчитаете?
Ну, бордюра, наверное, тема кому-то уже приелась. Давайте будем другую тему.
Вот как вы это воспринимаете. Все-таки это лишняя трата денег, вы считаете. Понял, спасибо большое. А Бирюков говорит о том, что с этого проекта еще одно поместье построит. Я видел его хозяйство, пишет Ларек Марек. Нет, такого не было в этом материале про Бирюкова. Что вы на него накинулись? То есть это не нужно, вы хотите сказать? Я не знаю, нужно это или не нужно, я вам честно признаюсь. Я пока не выяснял. Мне просто стало интересно, что это такое и как это должно работать. И поскольку вы начали говорить, что это давно существует, у меня возник вопрос, что тогда будет меняться. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Ну, в современных домах стоят индивидуальные тепловые пункты, тут проблем нет, они рулят как хотят. И тепло раньше подают, и все прочее. Речь идет о старых, наверное, советских пятиэтажках, но опять же речь идет о том, как бы прекратить тепло. То есть не подать его, а вот...
Не перетопить.
не перетопить, правильно, сэкономить. Mm-hmm. А о том, чтобы оно поступило раньше, когда вдруг стало ночью холодно и вдруг стало дома тепло, так у них автоматика никакая не получится. У них как mm-hmm. и было тепло по большим толстым трубам, его никакой датчик не ускорит, mm-hmm. чтобы оно до дома быстрее доходило. Это надо возле каждого дома или внутри его.
Не
или
знаю, на крыше, в моей пункт. Пятиэтажке, в которой я бывает живу, жарко не бывает.
Вот и о чем мы говорим. Это там каждому дубак дому всегда. Надо ставить индивидуальную тепловой пункт или индивидуальную котельную. Тогда каждый будет рулить сам, как хочет. Ну, вот на Украине, насколько я знаю, чуть ли не газовые котлы в квартиры ставят.
Даже так? Но да. Я слышал, что, может быть, сейчас вот подтвердят люди, не подтвердят, спасибо большое. Как раз вот эти отдаленные районы Москвы, которые сейчас не считаются уже отдаленными, но некогда они были деревнями, какими-то городками небольшими, там такая практика была. Пока они не стали частью Москвы, не было центрального отопления якобы, и топили чуть ли не вот котлами, какими-то печами. Что-то я такое где-то читал, видел. Вот, может быть, у нас кто-то есть из старообрядцев в этом смысле, да, и расскажет нам эту историю. Говорят, что и в Москве когда-то давным-давно топили чуть ли не печками в... Ну, я совсем условно говорю. Вы объясните, как это было в многоквартирных домах. Когда еще, по сути, эти многоквартирные дома и не были частью Москвы, потому что это были деревни отдаленные, ну, так считалось. Вот есть у нас такой какой-нибудь человек, кто может рассказать, правда это или неправда? Очень интересно просто услышать подтверждение или опровержение. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Алексей, еще раз здрасте, Геннадий. Ну, да. Вообще-то я жил в центре Москвы практически, и у нас еще было печное отопление. Это да? В районе Олимпийского стадиона.
Это в многоквартирном доме?
Трехэтажный дом, да, и были печки, были еще дровяные сараи. Да
вы что? Домом. И в какие годы это?
Ну, это было, скажем так, конец 50-х. Я застал уже остатки, то есть уже переводили все-таки на центральное отопление. Но печка в них была.
Прямо в вашей квартире была отдельная печка?
Да,
да. Представляете, как интересно.
Нам нужно было у себя квартиру.
Это Москва 50-х, да, примерно?
Да, да. Ну, это все еще осталось с тех времен, да. А что касается вот этих современных систем, ну, такой штучкой, как «Умный дом», я занимался, и... Как-то мы эту идею саму немножко похоронили, потому что чересчур умный дом получается, это плохая вещь. То есть это можно реализовать действительно, но услуга не дешевая. То есть должны ставиться контроллеры, датчики, запорная арматура соответствующая, общедомовая, индивидуальная, и все это будет регулироваться. Конечно, все это секунды, это вранье, потому что система достаточно инерционная. Понимаете, температура просто так сразу не прыгнет.
Ну да.
Это вам некомфортно подкрутить. Вот. Но реально очень недешевая. Да, она позволяет вводить дополнительный учет, дополнительные там еще кое-какие сервисы. Но в основном сейчас есть и отечественное уже оборудование такое. Но в основном это делали бренды там уровня Hanover, Siemens, такие вещи. Так что реализовать можно.
Мне понравилось, как вы сказали, что вы участвовали в вот этой программе «Умный дом», и чересчур умный дом получился.
Ну, понимаете, это давно уже, эта история еще тянулась с начала 2000-х, как раз конференции проходили. Люди приезжали и говорили, а у нас с одного пульта открывается занавеска, включается телевизор, еще и домофон работает, у нас умный дом. Ну, это немножко другое.
Да. Чересчур умный. Спасибо большое, да? Так вот, и где-нибудь будешь идти по району, и увидишь человека, который орет на дом, стоит, говорит, ты что, такой умный, что ли? Нет, ты умный, скажи мне, пожалуйста. А вот интересно, уменьшается и после этого тарифы на отопление, например. Потребление же будет меньше, а тариф рассчитан, исходя на подачу определенного количества тепловой энергии. Да, Роберт, об этом, в общем-то, разговор, как я понял, и идет. Сколько денег пилят московский бюджет по полной, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, с другой стороны, вы же понимаете, можно в любую тему сказать, что пилят бюджет. Ну, просто, в принципе, все, на что бы не выделялся бюджет, можно назвать в итоге. Если, ну, при большом желании, распилом бюджета. Дороги делают, пилят бюджет. Строят дома, пилят бюджет. Отопление, пилят бюджет. Что? Не знаю, я вот просто придумываю на ходу. Да все, что ты не делаешь, это все равно получается, ты как-то бюджет же на это тратишь. Просто, а дальше уже отношение человеческое. Либо ты считаешь, что его с умом тратят и правильно все делают, либо ты считаешь, что его пилят. Ну, то есть по карманам по своим, там, дома строят, еще что-то. В 70-х еще моя бабуля жила в бараке на Комсомольской площади. У каждого своя печь и свой сарайчик с дровами во дворе. Встал зимой утром и первым делом чистит дорожку к сараю от снега, пишет Ильич. В 70-х?
на Комсомольском на Комсомольской площади. Представляешь? 70-е годы, это вот недавно, Москва. И люди топили печи в многоквартирных домах. Как это вообще можно уложить в свою голову? Ну вот. И рассказывают нам о том, что так классно им было, так классно, и так было здорово. Все-таки мы сейчас хорошо живем. Я не про... Ой, ой, сейчас я начну страшный разговор. Я не хочу его начинать, потому что и времени-то у меня нет. Я к тому, что спасибо большое научно-техническому прогрессу и спасибо тем благам, которые мы получили все вместе. Это горячая вода, да, вот, стиральная машинка вот у нас есть. Даже есть специальная мойка для посуды. Посудомойка она называется, да. Мойка для посуды под названием посудомойка. Это профессиональный термин уже. Вот, я надеюсь, до этого я объяснил ее способ действия. Тогда, получается, новая цифра должна рассчитываться. В квартиру будут ставиться счетчики тепла. Еще и деньги давайте готовить, пишет Роберт. Нет, деньги-то готовьте в любом случае. Денег-то больше становиться не будет. Вы же видите, там экономика мировая, что в какую-то рецессию собралась уходить. Там какой-то страшный крест на ней, что-то еще. У нас в подмосковном поселке в каждой квартире газовый котел. Топим сколько кому нужно, пишет Алекс С. А робот-пылесос, пишет Антон. А что, классная вещь, по-моему, это лохотрон какой-то, нет, робот-пылесос? По-моему, лохотрон. Или классная? Классная? Оксана говорит, класс, у тебя есть робот-пылесос? Нет, у Саши Капкова нет робота-пылесоса, и у меня нет робота-пылесоса. У меня есть женщина с пылесосом. Да, и ботокс, нам говорят, и ботокс тоже прекрасно, да. Можно всегда быть молодым и свежим, да. Можно быть огурчиком даже после смерти, когда все будут подходить и говорить, как огурчик просто. Извините, что не по теме, но неужели... Говорит, Москва закроют, Rainbow in the Dark пишет. Слышал из стана сам мой станции. Да вы что? Друзья, ну если идут такие разговоры из стана самой станции, то тогда срочно подпишитесь на мой телеграм-канал, который называется Гудошников, а то вдруг закроют, и я никак не смогу вам доложить, куда же я пойду. Срочно, срочно подписывайтесь на мой телеграм-канал Гудошников. Гудошников. Это я. Подписывайтесь. Будем на связи. Там я буду держать вас в курсе всех событий, если что-то такое произойдет. Ну раз уж из стана самой радиостанции. А кто это мог быть? А? Кто это мог быть? Даже не знаю. Rainbow in the Dark. Кто это мог быть? Вы подписывайтесь все-таки, подпишитесь. Вам оно не сложно, я много не пишу, а мне выпендриваться перед остальными. Ну, да, есть подписчики, да-да-да. Пару тысяч, сотен тысяч. 9.55, сейчас начнется страшное. Сейчас вы вообще испытаете просто супер ощущение. Потому что к нам пришел Александр Капков.
Всем здрасте. Микрофон,
да. И мы будем
перегрузки. Говорить... Мне интересно, а где у нашей радиостанции стан? Ну ведь это же такая привлекательная часть, часть тела, да? И у нашей радиостанции есть стан.
Вот из этого
стана... Я очень хочу посмотреть.
А мне интересно, ладно, как из этого стана что-то доносится, ты понимаешь?
Что он еще разговаривает.
Да.
Хорошо, дорогие друзья, традиционно у нас есть 5 минут. Я напоминаю, что у нас в эту пятницу состоится заруба. Заруба, картинг-заруба, гоночная заруба. Команда ведущих радиостанции «Говорит Москва» против команды слушателей. И мы набираем эту самую команду слушателей. Сейчас состоится небольшая викторина. У нас уже есть два участника. Мы сегодня выбираем третьего для того, чтобы в эту пятницу, 11 октября в 19.00 в картинг-центре F1 встретиться вместе, поболтать и приятно провести время. Ну и заодно узнать, кто из нас силен в гоночных дисциплинах. Если вы уже слушали вчера-позавчера, у нас простая тема. Мы сейчас делаем квалификацию. В ходе нее отбираем двух слушателей, и они уже соревнуются между собой. Квалификация будет выглядеть следующим образом. Я задаю вам вопрос, вы отвечаете на него в Телеграме. Пожалуйста, с правильным ответом присылайте нам номер своего телефона, чтобы мы могли вам дозвониться. Второго человека мы выберем чуть-чуть позднее по номеру нашего телефона прямоэфирного.
Короче, он позвонит нам и будет верно там, да.
Вопрос такой, ребят, серия ДТМ, это Deutsche Touringwagen Masters, она в Россию была, потом уехала и вот вновь возвращается. Буквально недавно был подписан контракт с одним из гоночных треков российских, на котором она пройдет уже этой весной. Так вот, ребятки, как называется этот ультрасовременный гоночный трек, который на самом деле еще даже не открылся, но уже весной будет принимать первых зрителей? Как называется этот гоночный трек, на котором весной
и они,
пройдет...
И они должны ответить сейчас.
Да, да, в Телеграме пишите правильный ответ. Пятый правильно ответивший будет победителем. Номер не забывайте, пожалуйста, присылать свой.
Знаешь, а как ты узнаешь, кто правильно ответил? У тебя есть какая-то...
Я знаю правильный ответ. И Оксана, да, знает правильный ответ. Она нам поможет. Те, кто правильно...
Как называется?
Как называется? Гоночный трек, на котором этой весной уже пройдет серия DTM. Угу. Это новый трек, на самом деле, он еще не открылся. Его строили, наконец построили, как говорится. На самом деле, крутая штука. Жалко, что туда не переедет Формула. Почему жалко? Потому что, ну, было бы ближе, да, в Сочи ездить. Да и сочинскую трассу Формула-1, честно говоря, называют не самый интересный. Итак, давайте, у нас уже есть победитель? Пока нет, странно. Есть три правильно ответивших, но у нас не так много времени, да?
Четвертый.
Есть пятый, есть, отлично, у нас
есть... Прикинь, это девочка.
Да?
Да, это
здорово. Пятый правильно ответивший в Телеграме есть. Давайте, нам еще нужен еще один соперник. Леш, прими звоночек, пожалуйста. 7373948, да.
Давайте, 7373948, набирайте скорее. Кто хочет попасть туда, мы ничего не успеем, ни черта. Нам нужен сейчас человек, который позвонит и ответит на вопрос.
На этот же самый, да, на этот же самый вопрос. Другого нет. Как называется трек, которым этой весной пройдет серия ДТМ? Здрасте, алло.
Я предполагаю, что это автодром, который новый открыт.
Какой автодром мы пропустили?
Автодром в Санкт-Петербурге.
Как он называется? Про плохая связь. Я ничего не могу поделать.
Давайте еще.
Я не услышал название, поэтому не могу засчитать.
Мы ничего не успеем.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, как называется?
Да, здравствуйте. Егора Драйв.
Классно так. Сейчас вы будете соревноваться.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Да.
Максим.
Максим, отлично. Оксан, как зовут нашего второго победителя?
Катя, прикинь.
Катя, Максим и Катя. Катя, здравствуйте.
Добрый день.
Так, дорогие друзья, мне нужно удостовериться, что в эту пятницу вы совершенно свободно приедете для того, чтобы погонять на картинге. Это же правильно, да?
Конечно.
Так, да, ребят, с вами обязательно.
Максим и Катя, у меня три вопроса для вас. Тот, кто ближе всего будет к правильному ответу, тот и побеждает, зарабатывает очко. Поехали. Первый вопрос звучит следующим образом. Самая короткая трасса Формулы-1, это, конечно же, Гран-при Монако. Длина трека составляет, Катя, сколько?
Надо быстрее. 3
километра, по-моему.
3.
3 километра. Максим, ваше предположение?
5 километров.
Катя, вы правильно отвечаете. Трасса 3 километра 337 метров. Вы были ближе. Поздравляю, первое очко у вас есть. Дальше. Сколько очков получает победитель гонки? Вы знаете, что очки распределяются в зависимости от места. Первый, кто-то занял первое место, получает... Катя, сколько очков?
10.
Максим?
8.
Катя вновь правильно, ближе к правильному ответу, потому что первое очко, первое место получает 25 очков.
И последний вопрос.
Ах, я думаю, что вряд ли он что-то решит.
Поэтому Катя победила, получается.
Да, у нас правда нет времени. Максим, спасибо большое. Вы правда за один вопрос никак не сможете вернуть себе лидерство. Спасибо большое, Катя. Мы с радостью поздравляем вас и ждем вас в эту пятницу.
Как это вообще возможно? Как девочка смогла победить?
Да, она победит нас всех, вот увидишь. Посмотрим.
Ну, спасибо. Значит, встретимся. Это был Александр Капков. Спасибо огромное. Спасибо, Оксан, тебе за то, что помогала. Спасибо всем, друзья. И как вот, знаете, привет олимпийский, я люблю вас. Дальше Евгения Волгина с новостями. Послушайте, узнайте что-то новое. Потом будет Настя Аношко с каким-то интересным гостем. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.